Бисмиллахи алхамдулиллахи, саляту ассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя амма баъд. На прошлом уроке завершили рассмотрение тех глав, которые касаются вопросов доводов, то есть которые рассматривают различные шариатские доводы. И после этой главы, то есть является логичным приведение той главы, которую мы будем изучать сегодня. Говорит автор книги Сафиуддин аль-Ханбали «Фаслун фи тартиб аль-адилля», то есть раздел относительно упорядочивания доводов, то есть какие доводы сильнее других, которым отдается предпочтение перед другими. Там, как мы сказали, этот раздел или эта глава приведена автором книги после того, как все доводы шариатские были им рассмотрены. И, соответственно, логично привести теперь главу о том, какие из этих доводов сильнее остальных и в каком порядке они располагаются при совершение процесса иджтихада. То есть, если ты хочешь вынести какое-то постановление в каком-то вопросе, в каком порядке тебе рассматривать эти доводы? Сначала посмотреть в иджма, или посмотреть в Коран, или во что посмотреть, и тому подобное. И некоторые из ученых помещают эту главу после главы иджтихада и таклида. Почему? Потому что тартибуль адилля, то есть вопросы о порядке доводов, волнуют именно мучтахидов. И занимаются распорядочиванием и упорядочиванием этих доводов именно мучтахиды, а не простые люди. Поэтому некоторые помещают эту главу после главы иджтихада. Но Сафиуддин аль-Ханбали поместил сначала эту главу и после нее привел главу иджтихада и таклида. И в принципе какой-то особой проблемы в этом нет. Говорит «Уамма тартибуль адилля уа тарджихуха», что касается упорядочивания доводов и их тарджиха, то есть перевешивания одного довода над другим. Так вот, какая разница между понятием тартиб и понятием тарджих? Когда мы говорим про упорядочивание доводов, то мы имеем в виду упорядочивание доводов одного на других, разновидных доводов. То есть, что сначала, Коран или, допустим, иджма? Некоторые говорят иджма, потом Коран, потом сунна, потом кияс. Некоторые говорят Коран, сунна, потом иджма, потом кияс. И тому подобное. Это называется как упорядочивание различных доводов. А тарджих, что такое тарджих? Когда ты избираешь один довод над вторым из одной группы доводов. Один аят над вторым аятом. Один хадис над вторым хадисом. Кияс над другим киясом и тому подобное. Это называется как тарджих. Так вот, фаинну юбда бин назар или фаинну ябдау бин назари филиджма. Фаиннау, то есть он, имеется в виду кто? Мучтахид. Мучтахид начинает свое дело с того, что смотрит в иджма. Смотрит в единогласное мнение. То есть рассматривает какой-то вопрос, хочет вывести в нем постановление. Прежде чем смотреть в аяты, в хадисы, в ансары, в киясы и тому подобное, он что делает? Сначала проверяет книги по иджма. Нет ли единогласного мнения в этом вопросе у ученых? Потому что если есть единогласное мнение, дальше можно не смотреть. Ответ будет такой-то. Говорит, «Фаин уджида лам юхтадж иля гайрихи». Если, говорит, есть в этом вопросе единогласное мнение, то он уже не нуждается в том, чтобы смотреть какие-то другие доводы шариата. Это в каком случае? Это если человек, мучтахид, просто нуждается в том, чтобы узнать вывод в этом вопросе, ответ в этом вопросе, правильное мнение в этом вопросе. Если же он нуждается в том, чтобы, допустим, написать бахс, какое-то исследование и тому подобное, и рассмотреть этот вопрос подробно со всех сторон, то ему недостаточно посмотреть просто в иджма, просто в единогласное мнение. Но он смотрит уже во все остальные доводы также, чтобы его бахс, его исследование получилось полноценным, в котором будет приведены единогласное мнение в вопросе, допустим, аят относительно этого вопроса, хадис относительно вопроса, может быть, какие-то вопросы кияса и тому подобное относительно этого вопроса. Видишь, поэтому говорит, «Фаин уджида ля мюхтадж иля гайрихи». Если в вопросе есть единогласное мнение, то он не нуждается в чем-либо другом. Имеется в виду, если он не хочет совершить полноценное исследование, тогда «Фаин халяфа нас мин китабин ау сунна». Если же, говорит, халяфаху, то есть ему противоречит, то есть единогласному мнению, противоречит контекст из Корана и Сунны, улима анну мансухун ау мутаауэн. Становится понятно то, что этот контекст из Корана и Сунны либо аннулирован, либо истолковывается в соответствии с чем? С единогласным мнением. Лянна лиджма катиун, потому что единогласное мнение является бесспорным доводом. Ля якбалю насхан валя тауиля, не принимающим ни аннулирование, ни истолковывание. То есть, Сафиуддин аль-Ханбали какое мнение выбрал в этом вопросе? Мнение о том, что иджма, единогласное мнение, предпочитается перед Кораном и перед Сунной. Почему? Потому что аят или хадис из Корана или из Сунны может быть аннулирован, может быть истолкован, в отличие от чего? От единогласного мнения. Единогласное мнение не может быть аннулировано, не может быть истолковано. Нам и это мнение Сафиуддин аль-Ханбали с одной стороны правильно, с другой стороны неправильно. Если мы говорим о единогласном мнении, которое «татъия субут», то есть явно установлено, бесспорно установлено, то в этом случае, да, даже если ему противоречит какой-то аят или хадис, то этот аят либо будет аннулированным, либо будет истолкованным, или что-либо подобное, или понимается в свете единогласного мнения. Но если у нас есть какие-то сомнения в установлении этого единогласного мнения, единогласное мнение является шатким, в этом случае мы отдаем предпочтение контекстам, отдаем предпочтение аяту, отдаем предпочтение хадису, а не единогласному мнению. Потому что противоречие контекста единогласному мнению, при том, что единогласное мнение, его установление является шатким, говорит о том, что это единогласное мнение передано ошибочно, и оно на самом деле не установлено. Вот этот вопрос ясен или нет? Поэтому шейх ислам ибн Таймия, что делал, порицал вот этот вот мазхаб. И говорил, нет, в первую очередь необходимо смотреть в аяты, в хадисы, и только потом обращаться к единогласному мнению, и приводит некоторые асары от сподвижников относительно этого. Нам. И это в его книге «Маджму аль-Фатаву», 19 том, страница 200-201, и 19 тот же том, до этого немного, страница 195. Это что касается понятия, что предпочитается, единогласное мнение, аяту и хадису, или аят и хадис, единогласному мнению. Говорит сумма филькита, затем мучтая смотрит Коран. Вот сунна аль-мутаватира, и в сунну мутаватира, сунну, которая передается большим количеством сподвижников. Валя та'аруда филкалата, и говорит, эти доводы, то есть аяты из Корана, а также сунна мутаватира, являются какими? Калата. Калата, то есть бесспорными доводами, с которыми невозможно спорить, так как их установление является бесспорным. Говорит, и между ними не может быть противоречия. Здесь имеется в виду, не может быть противоречия какого? Не может быть противоречия истинного. Но внешнее противоречие быть может. Вот это необходимо отметить, потому что кто-то может понять, что между Кораном и между сунной мутаватирой вообще не может быть противоречия. Нет, противоречие может быть, но оно лишь предполагаемое. Оно лишь внешнее, но не настоящее. Говорит, «Илля ан якуна ахадахума мансухан». Говорит, если только одно из двоих является аннулированным. То есть аят аннулирован, или хадис, хоть он и мутаватир, но он аннулирован. Тогда в этом случае может быть противоречие между аятом, допустим, и хадисом. Но если оба они утвержденные и не аннулированные, то между ними настоящего противоречия быть не может. Говорит «Валя фи ильмин уазан», а также не может быть противоречия между знанием и между предположением. То есть, если перед нами какой-то контекст, относительно которого у нас есть знание, то есть убежденность о том, что этот контекст установлен. И второй контекст, относительно которого у нас есть сомнение. Он вообще установлен, утвержден, или он все-таки является слабым, неутвержденным. Говорит Сафиуддин аль-Ханбали, между ними двумя не может быть противоречия. В каком смысле? То есть, противоречие между ними может быть внешнее, может быть какое? Кажущееся. Но в этом случае отдается предпочтение тому контексту, который утвержден убежденно. А тот контекст, относительно которого есть сомнение, что с ним происходит, он откладывается на второй план и не воспринимается, как будто бы его нет. Понятно вот эта вот фраза? Смотри. «Валя фи ильмин вазан». То есть, не может быть таарут, не может быть противоречия между ильм и зан, между убежденностью и предположением. Как это понять? То есть, между контекстом, который утвержден убежденно, и между контекстом, относительно которого, относительно его утвержденности, есть сомнение. Непонятно, действительно достоверно или недостоверно. В этом случае, говорит, если есть между ними противоречие, то этого противоречия как будто нет. То есть, мы его не воспринимаем, потому что предположение не может противоречить убежденности. Говорит, «Лянна маулима лаю ванну хилафу». Потому что, говорит, то, что известно убежденно, не может быть предположение того, что оно не точно. Понятно ли, что оно не таково, что оно лишь предположительно. И на самом деле многие выводы, которые будут делать Сафиуддин аль-Ханбали в этой главе, они лишь теоретические. То есть на практике ты этого встретишь либо редко, либо будешь действовать противоположно этим выводам. Почему? Потому что, допустим, если у нас есть... Почему? Потому что здесь... Автор книги Сафиуддин аль-Ханбали под предположением не имеет в виду хадис, относительно которого есть разногласия, достоверно он или недостоверно. Здесь понятное дело, что если у нас хадис, относительно которого есть разногласия, возможно, что он слабый, возможно, что он доходит до уровня хорошего, есть, допустим, конкретный четкий аят. Естественно, ты отдашь предположение четкому аяту. Но Сафиуддин аль-Ханбали здесь имеет в виду, допустим, противоречие хадис ахад чему? Аяту. Здесь мы уже не говорим, что отдается предпочтение аяту и отбрасывается, что хадис ахад. Нет, здесь рассматриваются они оба и проявляется, что попытка, делается попытка для того, чтобы объединить между этими двумя контекстами. Здесь уже не говорится, этот лишь предполагаемый, а этот убежденный и тому подобное. Нет, в этом случае, если утверждено, что этот хадис утвержденный, он действительно достоверный, даже если он из группы ахад, он что делает? Воспринимается и рассматривается как довод, который необходимо брать во внимание. Если же Сафиуддин аль-Ханбали под зан, под предположением, имеет в виду именно эту ситуацию, то есть когда относительно хадиса у нас вообще есть сомнения, достоверный он или недостоверный, слабый он или он годится в довод, тогда да, тогда возможно сказать, что, однозначный контекст отдается ему предпочтению перед этим сомнительным контекстом. Дальше. Сумма фи ахбари ляхад. Потом, говорит, нужно посмотреть в ахбару ляхад, то есть хадисы, которые приходят от небольшого количества сподвижников. А мне это тоже не является в действительности верным. Почему? Потому что мы не должны рассматривать в отдельности сунну мутаватира от сунны какой? Ахадия. То рассматривается оно все вместе. Как мутаватир, так и ахад являются доводом. Если установлено, что этот хадис достоверный. То есть, допустим, у нас хадис, который передается 60 сподвижниками. Этот хадис называется как мутаватир. И второй хадис, который противоречит этому мутаватиру, передается только от одного или от двух сподвижников, называется ахад. Это не означает то, что этот ахад мы откидываем просто потому, что его 60 сподвижников не передают, а передают только один или два. Нет. Он тоже принимается во внимание, его необходимо рассматривать. В том смысле, что ты не имеешь права остановить свое исследование лишь на Куране и лишь на сунну мутаватира, не посмотрев сунну ахадия. Понятно или нет? В нее ты также должен посмотреть и посмотреть. Может быть, есть какие-то постановления, которые противоречат хадисам мутаватир, и, соответственно, тебе придется собирать между этими двумя внешне противоречивыми хадисами. Сунна фи киясин мусус. А потом уже необходимо смотреть вопрос кияса. Посмотреть, может быть, есть в этом вопросе кияс или нет. Имеется в виду, когда ты прибегаешь к киясу, к ясу ты прибегаешь только тогда, когда у тебя нет контекстов, нет аята, нет единогласного мнения, нет хадисов, ни мутаватир, ни ахад, ничего в этом вопросе не сказано. Тогда ты прибегаешь к ясу. Если же у тебя есть какой-то конкретный контекст, аят, или хадис мутаватир, или ахад, какой бы хадис ни был, главное, чтобы он был достоверный, или есть единогласное мнение, тем более, так, то в этом случае тебе нет нужды прибегать к вопросам кияса. Здесь ты уже ограничиваешься на том, что у тебя есть, и к киясу ты уже не прибегаешь. Потому что нет кияса при наличии контекста. И нет в нем нужды. Говорит, фаинта араба киясан, если, говорит, происходит такое, что происходит противоречие между двумя киясами, ау хадисан, или между двумя хадисами, ау умуман, или между двумя общими контекстами, фаттарджих. Тогда необходимо прибегнуть к чему? К тарджиху. Что такое тарджих? Когда ты отдаешь предпочтение одному из двух хадисов. Один берешь, второй откладываешь на второй план. То есть откидываешь его и не берешь его во внимание и не задействуешь его. Здесь, опять-таки, слова Сафиуддина аль-Ханбали являются неправильными. И относительно них есть критика у ученых. Почему? Потому что прежде чем делать тарджих, есть еще другие шаги. Во-первых, необходимо предпринять попытку сделать джема, объединить между этими двумя хадисами или между этими двумя киясами и тому подобное. Возможно, если возможность есть объединить эти два контекста, то их необходимо объединить, потому что задействование обоих контекстов предпочтительнее, чем откидывание одного контекста и задействование лишь одного из двоих. Это усвоили? Значит, во-первых, прежде тарджиха, еще у нас много путей. Сначала делается джема, попытка собрать между двумя хадисами. Потом, если собрать не получилось, тогда мы проводим действие какое? Проверки на аннулирование. То есть один из двух контекстов может быть аннулирован, а может быть утвержден. То есть посмотреть, не аннулирован ли один из двоих. Это производится также с условиями аннулирования, чтобы было известно, чтобы была известна тарих, то есть дата, когда был неспослан один хадис, а когда был неспослан второй хадис и тому подобное. И потом только, если невозможно джама, невозможно собрать между двумя контекстами, и неизвестно, чтобы один из двоих был аннулирован, тогда только мы прибегаем к чему? К понятию тарджих. К понятию отдавания предпочтения одному контексту над вторым. И если и это невозможно, то есть оба контекста одинаково сильны, не можем отдать предпочтение ни одному из двоих, тогда остается четвертый шаг, это таваккуф. То, что мучтахид приостанавливается в этом вопросе и не выносит никакого решения, так как не может выбрать один контекст над вторым. Это, иншаллах, ясно. Вот это понятно или нет, вот эта фраза? Если противоречат друг другу два каяса, или два хадиса, или два, допустим, общих контекста, тогда необходимо прибегать к тарджиху. Мы говорим, нет. Сначала джама, потом насх, потом только тарджих. Вот эти вот пути, которые предпринимаются. Теперь далее. Говорит, вот таарут, вот танахут. А таарут, противоречие, это танахут. Это взаимная невозможность. Как это понять, танахут? То есть, когда, допустим, две вещи, один говорит харам, другой говорит халян. Один хадис приходит, в нем сказано харам, другой хадис приходит, в нем сказано халяль. Это что называется? Танакут. Называется танакут. Взаимное, полное противоречие. Так что нам приходится оставить либо один, либо второй. Мы не можем собрать между двумя. Так это называется танакут. Так вот, относительно этой фразы автора книги, вот таарут, вот танакут, также есть критика. Эта фраза является неправильной. Потому что таарут, противоречие между двумя контекстами, не всегда выявляется в форме танакута. Абсолютного противоречия. Потому что, может быть, в одном хадисе говорится, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, допустим, запрещал пить стоя. А в другом хадисе приходит то, что он сам пил стоя. Или в одном хадисе приходит запрет на поворачиваться в сторону Киблы во время справления нужды. А в другом хадисе приходит, что сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, такое делал. Мы говорим, это таарут или нет? Противоречие двух контекстов внешних. Но оно не доходит до уровня танакут, то есть абсолютного противоречия. Так что между ними мы не можем сделать джам, и нам приходится один откинуть и только один оставить. Но джам возможен, и его необходимо предпринимать. Поэтому есть общее правило у ученых в этом вопросе. То, что каждый танакут – это таарут. Но не каждый таарут – это танакут. То есть каждое абсолютное противоречие является таару, является противоречием. Но не каждое противоречие доходит до уровня абсолютного противоречия. Может быть, какие-то есть возможности собрать между двумя контекстами. Это критика, понятно или нет, относительно этой фразы, что значит «таарут гуд танакут». Это не является верным. Далее. «Фализалика ля якуну фи хабарейни». Поэтому, говорит, не может быть противоречия таару между двумя хабарами, между двумя известиями. Почему? «Ля ну ельзам казиб ахадихима». Потому что, говорит, из этого следует вынужденная ложь одного из этих двух известий. То есть, допустим, если в аяте говорится «самудяне сказали так-то», а во втором аяте говорится «самудяне так не сказали». Это является возможным или нет? Нет, невозможно, потому что абсолютное противоречие между двумя контекстами невозможно. Здесь опять-таки необходимо отметить то, что между двумя известиями, между двумя хабарами, невозможен танахут, но возможен таарут. Понятно или нет? Потому что таарут – это когда есть противоречие внешнее, но между этим и этим можно соврать. А танахут, когда есть внешнее противоречие, между этим и этим соврать вообще невозможно. Говорим, танахут невозможен, да, в ахбарах. Потому что если мы скажем про танахут, полное, абсолютное противоречие, это будет означать то, что одно из известий является ложью. А относительно Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и его посланника ложь не используется, то есть невозможно. Понятно или нет? Так, ну что касается таарута, то он возможен между двумя известиями. Говорит, «Валя фи хукмейни». А также невозможно абсолютное противоречие между двумя хукмами, между двумя постановлениями. Так что между ними ты не можешь собрать. Да, мы говорим абсолютное невозможно, но частичное противоречие внешнее возможно. «Фаин уджида фаинна фаимма ликади биррауи». И говорит, если мы все-таки находим противоречие между двумя постановлениями, что такое постановление? Как мы говорили, весь шариа состоит из трех вещей, а из двух вещей. Либо хабар, либо хукм. Либо известие, либо постановление. Что такое известие? Когда Всевышний Аллах о чем-то рассказывает. Самудяне сделали так-то, народ хиджра сделал то-то, народ лута сделал так-то и тому подобное. Это что? Хабар, это известие. А хукам это когда Всевышний говорит, это запрещено, это обязательно, это разрешено. Это уже шариатские постановления. Видишь, говорит, абсолютного противоречия не может быть ни в хабарах, ни в известиях, ни в постановлениях. Фаинуджида, фаиммаликади баррауи, если же мы все-таки найдем противоречие абсолютное между двумя известиями или между двумя постановлениями, то одно из следующих ситуаций возможно. Либо передатчик является лжецом, и один из хабаров недостоверен, а у нас хиахадима, или один из хабаров, или один из постановлений является чем? Аннулирован. Из-за этого происходит внешнее противоречие. То есть здесь вместо слова «ликади баррауи», если бы автор книги сказал «лигалла перрауи», то это было бы лучше. Потому что не всегда контекст бывает недостоверным из-за лжи передатчика. Но может быть из-за его оплошности, из-за его ошибки, из-за его слабой памяти, из-за чего-то другого и тому подобное. Значит, говорит, невозможно абсолютное противоречие между двумя известиями или между двумя шариатскими установленными постановлениями. Если же такое произошло, и мы нашли противоречие, то, говорит, одно из двух. Либо один из контекстов недостоверен и не установлен, соответственно, он противоречит достоверному, отдаем предпочтение достоверному, а недостоверно откидываем и не принимаем во внимание. Либо один из двух аннулирован, и противоречие внешне возникает из-за этого. А так, чтобы он и был не аннулирован, и был еще плюс оба достоверны, то, говорит, абсолютного противоречия быть не может. Говорит «Фаин амкан аль-джама биан юназзала аля халейн аузаманейн джумя». Говорит, в случае, если происходит противоречие, то есть частичное, между двумя контекстами, между двумя хабарами или между двумя постановлениями, то, говорит, если мы можем собрать между ними, то, говорит, делаем это. А собрать мы можем как? «Имма ан юназзала аля халейн аузаманейн». Как сказать, что одно касается одного положения, а другое касается другой ситуации или положения. Или касается двух разных времен. Как это понять? То есть, смотри, допустим, в хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ида дубига лихабу факат тахура». Если шкура животного была дубига, то есть что сделано? Очищена, продублена, то она становится чистой. А в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ла тантафиру миналь мейта биихабин вала асаб». Говорит, не пользуйтесь у мертвечины ни ее шкуры, ни ее асаб, то есть ни ее, как бы, другими частями тела. Так здесь происходит внешнее противоречие. И здесь сказано «ихаб», и здесь сказано «ихаб». В одном случае пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если «ихаб» продубить, то он становится чистым. А в другом хадисе сказал, «ихабом не пользуйтесь ни в коем случае мертвого животного». Здесь собирается как «танзиль аля аль-халейн». То есть это не сводится, вот эти два контекста, внешне противоречивые друг другу, они сводятся на две разные ситуации. То есть когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «ихаб», то есть любая шкура, которая у мертвечины будет очищена, она становится чистой, так, это понятно. Второе, когда он говорит, не пользуйтесь ихабом у мертвечины, имеется в виду до ее очищения. То есть эти два контекста воспринимаются таким образом.
Первое, пользуйтесь, имеется в виду после очищения. Второе, не пользуйтесь, имеется в виду до очищения. Это мы сделали что? Джама, собрание между двумя противоречивыми хадисами. Муназзалан аля хали. То есть, не спослапили, опустив на практике эти два хадиса на две разные ситуации. В одной ситуации речь идет об этом, а во второй ситуации речь идет о том. Или говорит аля замане, или на два времени. То есть, допустим, в хадисе Джабир ибн Абдилла приходит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершая хадж, совершил намаз зухр, то есть праздничный день, совершил его в Мекке, совершил его в Масджид-ул-Харам. А в хадисе Ибн Умара приходит, что этот же намаз зухр пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил в местечке Мина. Как собрать между этими двумя хадисами? Говорят, аля замане. Говорят, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал и то, и это. Совершил намаз зухр в Мекке в начале его времени. Затем вернулся в Мину до выхода времени намаза зухр. И так как его сподвижники ждали его для совершения намаза зухр, он с ними этот намаз зухр еще раз совершил. Они совершали как намаз зухр, а он с намерением добровольного намаза. Видишь, объединили между двумя явно противоречивыми внешними хадисами «Муназзалан аля замане», то есть опустив их на теории, или точнее на практике, на два разных времени. Однажды зухр совершил в Мекке, и этот же зухр совершил где? Уже в Мине. Так что время его еще не было вышедшим. Видишь? Фаиллам юмкин, ухида бин акуа валь арджах. Если мы не можем собрать между двумя контекстами, тогда мы берем самый сильный из них и самый перевешивающий из них, преобладающий из них двоих. Видишь, сначала сам же Сафиуддин аль-Ханбали говорил о том, что при противоречии сразу необходимо делать тарджих. Потом сам же по книге указал, что сначала нужно сделать джема, попытку собрать, и указал в этом также на аннулирование. Если невозможно собрать, то нужно посмотреть. Может быть, один из них аннулирован. Сказал, а потом, если все это невозможно, то нужно выбрать из двух контекстов наисильнейший, преобладающий, превышающий, а второй придется отложить на второй план, так как собрать между ними мы не смогли. Смотри. Вот тарджих имма фил ахбар, ва имма фил маани. Ведь а тарджих вот этот вот, то есть взять один довод и оставить на второй план второй довод, тарджих, говорит, может быть произведен как в ахбарах, так и в маани. Что такое ахбар? Под ахбар он имеет в виду альфаз, в словах, то есть относительно аятов, относительно хадисов и так далее. А может быть относительно маани, относительно смыслов. Под маани он имеет в виду кияс. То есть если один кияс противоречит другому киясу, то какой кияс выбрать, а какой оставить на второй план? Что касается ахбара, он имеет в виду контексты, аяты, хадисы и так далее. Далее по книге здесь приходит сразу через несколько строчек, приходит имма фил маани сказано, либо в смыслах. Под смыслами имеет в виду кияс. Так вот, говорит вот тарджих имма фил ахбар фа мин саласати ауджух. Если мы делаем тарджих относительно словесных доводов, аятов, хадисов и так далее, фа мин саласати ауджух, то этот тарджих может быть сделан по трем направлениям. По трем направлениям. По иснаду, по матну и по какому-то второстепенному косвенному доказательству. Может сделать быть тарджих в пользу одного контекста над другим. Говорит, фамин саласати ауджух с трех направлений, первое ассанад, либо со стороны иснада. Фаюраджих бикасрати руа. То есть, смотри, два хадиса друг другу противоречат. Смотрим на их иснады. Какой из них сильнее? Не смогли их собрать. Один из них не аннулирован, оба они утверждены. То есть не можем утвердить, что один из них аннулирован. Так нам остается что сделать? Выбрать один хадис из двоих. Говорит, как ты можешь выбрать один хадис, а второй отложить? Можешь по иснаду. А как это по иснаду? Фаюраджих бикасрати руа. Во-первых, может быть, один хадис передается большим количеством передатчиков, а второй хадис передается малым количеством передатчиков. Мы возьмем тот хадис, который передается большим количеством, допустим, сподвижников, чем тот хадис, который передается малым количеством сподвижников. Лянну абааду анил галат. Потому что, говорит, это дальше от ошибки. То есть, допустим, один хадис передает 50 сподвижников, а второй хадис передает сколько? Передает один сподвижник. Мы говорим, что ближе к ошибке? Слово одного сподвижника или 50 сподвижников? Одного. С 50 не могли ошибиться тогда, как один прав в этом случае. То есть это как мимбаб и тарджих просто. Мимбаб от тарджих. Это если мы не смогли собрать и тому подобное. Говорит, вакада бааду ханафия, а некоторые ханафиты сказали ля. Нет, это не является поводом для тарджиха. То есть просто голое большое количество передатчиков одного хадиса не дает права нам выбрать его, а тот хадис отложить. Кашшахада сказали подобно свидетельству. Что значит подобно свидетельству? То есть, если в суде, допустим, с двух сторон есть свидетели. За одного свидетельствует 20 человек, за другого свидетельствует только 2 человека. Можем ли мы выбрать одно свидетельство над другим? Нет. Говорит, в этом случае оба свидетельства считаются установленными и рассматриваются как одинаковые силы. То же самое, говорит, относительно риваятов хадисов. И это мнение является неправильным. Мнение ханафитов в данном случае является неправильным, Но правильным является то мнение, на которое указал Тосаф Иудин Аль-Ханбали, что если мы никак не можем между двумя хадисами собрать, то можем выбрать один, а один отложить по фактору количества передатчиков. Если один хадис передается, допустим, 30 сподвижниками, а второй только передается от одного, от двух, можем сказать, что, возможно, этот сподвижник ошибся в своем понимании или ошибся в передаче. В то время как 30 сподвижников, маловероятно, что они все могли ошибиться, допустим, в понимании или в передаче. Далее говорит «Вабикоуни рауи аббат ва ахфаз». «Вабикоуни арва аура ва атка». А также можно выбрать один хадис над вторым за счет того, что передатчики одного хадиса более крепкие в памяти, более четкие в передаче, более богобоязненные и тому подобное. Почему это? Потому что это дает нам возникновение хадабатуззан. То есть у нас возникает наверняка. То есть то, что этот иснад сильнее, чем второй иснад. Правильно или нет? То есть допустим, если тебе приходит иснад Малик от Нафиа от Ибн Умара. И приходит иснад, в котором, допустим, вообще неизвестные передатчики для большинства людей. Или относительно которых есть, допустим, критика от ученых. В данном случае ты выберешь тот иснад, в котором есть имамы. Правильно или нет? Чем тот иснад, который передается лишь непонятными какими-то передатчиками и тому подобное. То есть, возможно, относительно них есть критика и тому подобное. И это мнение в действительности является правильным. Далее. «Вабикуни сахиб ал-писса». А также по фактору того, что этот сподвижник, рассказывающий хадис, он является непосредственным участником этой истории. Аумубашируга. Или каким-то посредственным звеном. Звеном в этой истории. Если непосредственный участник, то звено. Дональд Ахар. А второй сподвижник, который передает другой противоречивый хадис, он не был участником этой истории. То есть, если мы, допустим, говорим, смотри, история с чем? С Маймуной. Маймуна, радиаллаху анха, говорит, что посланник Аллаха, когда на ней женился, он был халяль. То есть, имеется в виду, он не был в их храме. То же самое говорит Абу Рафия. Абу Рафия это кто? Это вольноотпущенник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он был в этой истории кем посредником? Между пророками, между Маймуной. Тоже говорит, что пророк женился на Маймуне, тогда, когда он был в состоянии не ихрама. Приходит Ибн Аббас, который является племянником Маймуны, и говорит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда женился на Маймуне, он был в состоянии ихрама. Кому мы отдадим предпочтение в этом случае? Во-первых, между этими двумя хадисами собрать можно или нет? Невозможно собрать. Один говорит, был в состоянии ихрама, другой говорит, не был в состоянии ихрама. Приходится нам один хадис выбрать, а второй отложить на второй план и откинуть. Здесь, говорят, выбирается хадис Маймуны и Абу Рафия. Потому что Маймуна непосредственно участница истории. Она сама, она лучше знает, чем Ибн Аббас, в каком состоянии был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он на ней женился. К тому же Абу Рафия был непосредственно звеном в этой истории. А Ибн Аббас вообще не был участником этой истории и не был ее. То есть ни близко, ни далеко от этой истории, к этой истории не приближается. Понятно или нет? Поэтому здесь отдается предпочтение истории или словам Маймуны и Абу Рафия, нежели словам Ибн Аббаса. Видишь, отдается один хадис, ему предпочтение отдается перед вторым хадисом. Вот это вот со стороны иснада. Почему? Потому что Маймуна и Абу Рафия участники иснада этого хадиса. И этот иснад является сильнее, чем иснад кого? Ибн Аббаса. С этой стороны. Так, говорит Уаль-Матн, или со стороны Матна. Делается предпочтение одного хадиса над вторым со стороны матна. Как это понять? Говорит Файураджи Абикони Накалян Анхукмин Асад. Говорит, дается предпочтение тому матну, тому хадису, который уводит нас с основы, нежели тому хадису, который оставляет нас на основе. То есть, допустим, говорят то, что пришло в хадисе от Бусры, Бусры бинт Сафуан, о том, что она сказала, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман масса закарау фалята вадда». Тот, который дотронулся до своего полового органа, пусть возьмет вуду. И пришло в хадисе Талха ибн Али о том, что он сказал, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал человеку, который дотронулся до полового органа, испортился его малое омовение или нет, сказал, да, инна маху бидатун минк. Нет, у тебя омовение не испортилось, это лишь орган твоего тела, то есть как рука, как, допустим, нога и тому подобное. Если ты дотронешься до руки, говорит, у тебя малое омовение портится или нет? Нет. То же самое говорит здесь. Здесь некоторые из ученых сказали, мы отдаем предпочтение хадису Бусры бин Сафуан. И о том, что малое омовение портится, посредством чего? Посредством дотрагивания до полового органа. Почему? Потому что, говорит, его хадис уводит нас от основы. А хадис Талха ибн Али оставляет нас на основе. Какая основа в этом вопросе? Что ничего не портит малое омовение, пока не придет дали. Поэтому, говорит, хадис Талха ибн Али оставляет нас на основе. Что дотрагивание до полового органа не портит малое омовение. Но хадис Бусры, говорит, уводит нас с этой основы. Дополняет нас. То есть, дает нам какое-то дополнительное знание, дополнительную информацию. Понятно или нет? Поэтому, говорит, мы отдаем предпочтение хадису ее. И здесь необходимо отметить то, что это не является абсолютно правильным. То есть не всегда это правило применяется, что отдается предпочтению хадису, который уводит нас с основы, а тот хадис, который оставляет на основе, мы его откладываем. Не обязательно, это не абсолютное правило. Иногда может быть применено, иногда может быть не применено, в зависимости от каждой конкретной ситуации. Смотри, «Валь музбит ауля минан нафи». То же самое, если в каком-то хадисе приходит утверждение, ему отдается предпочтение перед хадисом, которому котором приходит отрицание. То есть приходит хадис Ибн Умара, допустим, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не поднимал руки, например, между двумя земными поклонами. А в некоторых хадисах приходит, что он поднимал руки между земными поклонами. Это два противоречивых хадиса, один утверждает, другой отрицает. Говорят, отдается обычное предпочтение тому, кто утверждает. А тот, который отрицает, считается, что у него просто нет информации об этом. Он говорит, он не поднимал. А второй говорит, поднимал. То есть он видел, как он поднимал. Ему отдается предпочтение. Почему? Потому что он, у него добавка знания, в отличие от того, который отрицает. Нам это правило правильное, кроме как в одном случае. Если отрицающий говорит, да, я знаю, что говорит утверждающий, но он не прав. Допустим, утверждающий говорит, такой-то человек скончался, а отрицающий говорит, нет, он не скончался. В основе своей мы отдадим кому предпочтение? Тому, который скажет, что такой-то человек скончался, потому что у него добавка знания. Но если отрицающий скажет, да, я знаю, что он говорит, что он скончался, но я его видел только что, или он стоит вот рядом со мной. Поэтому он говорит, что живой, он не скончался. В этом случае отрицающему будет отдано предпочтение. Почему? Потому что он знает информацию утверждающего и знает ее неправильность. Или может доказать ее неправильность. Значит, обычно утверждающему отдается предпочтение перед отрицающим. Кроме как вот с этим исключением, которое мы озвучили выше. Дальше. Говорит, «Валхавр аляль мубих». Также контексту, который запрещает, отдается предпочтение перед контекстом, который разрешает. «Айндал кады» – это у кады Абу Яля, или по мнению кады Абу Яля. Можете подписать более того, это мнение большинства ученых усуль фикх. Большинства ученых усуль фикх, они говорят то, что если у нас приходят два контекста, в одном контексте говорится, что, допустим, такой-то вид еды запрещен, а в другом контексте говорится, такой-то вид еды разрешен, или такое-то явление, или такое-то действие запрещено, а в другом говорится, разрешено. То, говорит, отдается предпочтение тому контексту, в котором приходит запрет. Почему? Потому что, говорят, на всякий случай, то есть это более безопасно. Если это мясо, допустим, какое-то, приходит в контексте, что оно запрещено, в другом контексте говорится, что оно разрешено. Большинство ученых говорит, нам нужно вынести постановление, что это мясо запрещено. Почему? Потому что если мы вынесем это постановление, то человек не поест этого мяса. Если оно в действительности запрещено, то он совершил правильное действие. Если же оно в действительности разрешено, то ничего страшного не произошло. То есть шариат не запрещает тебе не кушать разрешенное, правильно или нет? То есть можешь его не покушать, и ничего страшного с тобой не случится, то есть не совершишь греха. А если мы, говорит, скажем о нем, что оно разрешено, это мясо, и вынесем постановление такое, то вдруг, говорит, оно запрещено в действительности. И мы толкнем человека на совершение запретного. Из-за этого сказали, запретному хадису или контексту отдается предпочтение перед разрешающим хадисом или контекстом. Вот это вот понятно или нет? Это мнение кого? Большинства ученых усуль фикх. То есть, допустим, если в аяте приходит «Вам таджмау бейна рухтейн», вам запрещено объединять в одном браке две сестры. То есть нельзя человеку иметь две жены, тогда как они являются двумя сестрами. Так, а в другом аяте сказано «Илля ма малакат айманукум», кроме «И вам разрешено то, чем владеют ваши руки». У ученых произошло разногласие. Можно ли брать двух сестер рабынями? То есть у тебя две рабыни, они сестры друг другу. Некоторые из ученых сказали, эти два контекста противоречат друг другу. Потому что выходит из второго контекста, из его общности, что если твои две сестры, которыми ты владеешь, являются рабынями, то это разрешено. Некоторые сказали, нет, мы это не разрешаем, так как запрещающий контекст ему отдается предпочтение перед разрешающим контекстом. А вот эти примеры главное понимаем? Это все понимаем. Дальше поехали. Говорит, «Ляль мустит лильхат аляль муджиби ля». Также, если у нас происходит противоречие между двумя контекстами, так что один контекст, мускит лильхат, как понять мускит лильхат, то есть аннулирует какое-то шариатское наказание, а второй, наоборот, устанавливает шариатское наказание. Какому мы отдадим предпочтение? Мы отдадим предпочтение тому, который устанавливает шариатское наказание. Это противоречие большинству ученых. Большинство ученых говорит о том, что мы отдаем предпочтение тому контексту, который аннулирует шариатское наказание. Так, здесь, в действительности, необходимо сказать, что неправильно говорить, что мы отдаем предпочтение этому или этому. Но мы что делаем? Мы смотрим на другие факторы, которые помогают нам выбрать один хадис над вторым хадисом. Потому что один хадис не является более заслуживающим быть принятым, чем второй хадис, просто потому что в одном устанавливается шариатское наказание, а в другом шариатское наказание не устанавливается. Потому что есть опасность в обоих случаях. В каком смысле? Что если шариат в действительности шариатское наказание установил, а ты его отменишь. Скажешь, нет, мы берем тот контекст, который отменяет или аннулирует это шариатское наказание. Или наоборот, говорит о его неустановленности. И наоборот, если шариат отменил какое-то шариатское наказание, то ты его установишь. Скажешь, мы даем предпочтение тому контексту, который устанавливает это шариатское наказание. В обоих случаях опасность есть или нет? В обоих случаях опасность есть. В первом случае ты применишь шариатское наказание к тому, кто его не заслуживает, а во втором случае ты не применишь шариатское наказание к тому, кто его заслуживает. Оба этих явления являются одинаково опасными, поэтому по этому фактору неправильно судить между двумя хадисами. Дальше. «Валяль-муджиб лиль-хуррия, аляль-муктады лир-риқ». А также, если у нас два контекста. Один говорит, что в такой-то ситуации человек становится рабом, второй хадис говорит, что в такой-то ситуации он остается свободным. Мы отдаем предпочтение тому контексту, который указывает на то, что в этой ситуации человек становится рабом. Почему? Потому что ведь он уводит нас от основы. Потому что основа, что человек свободен, пока не доказано, что он становится рабом. Другие же ученые сказали, нет, наоборот, мы отдаем хадису предпочтение тому, в котором сказано, что человек остается свободным. Потому что это основа. И мы не можем отойти от основы, кроме как с ясным доводом. А этот противоречащий довод не является ясным, так как ему противоречит вот этот другой довод. И опять-таки, на самом деле, по этим факторам тяжело также судить. Потому что это также является одинаково опасным. Назвать человека свободного рабом или назвать человека раба свободным. Поэтому необходимо выбирать в этом случае между хадисами по каким-либо другим факторам. Либо по иснаду, либо по другим факторам, которые могут быть озвучены. Это что касалось матна. То есть, когда мы перевешиваем один хадис над другим на основании его матна, на основании его текста, на основании его сущности. Говорит «Ва амрин мин харидж». И третий путь, по которому ты можешь отдать предпочтение одному контексту над другим, это из-за каких-то других второстепенных косвенных доводов. То есть не по матну и не по иснаду, а по чему-либо иному. И можете у себя подписать то, что один из обладателей знания Аль-Хазими, один из древних, несовременный, Ахмад Аль-Хазими, но другой Аль-Хазими в своей книге «Ан-Насих Аль-Мансух», автор книги «Ан-Насих Аль-Мансух», передает около 50 путей внешних, а также внутренних, по которым один контекст может быть, что сделан, может быть предпочтен второму контексту. Так вот, мисль ан яабудаху китабун ау сунна ау иджма ау кияс. Говорит Сафиуддин аль-Ханбали, какие могут быть пути внешние для предпочтения одного контекста над другим. Как, например, если один контекст поддерживается Кур'аном или сунной, или единогласным мнением, или киясом, а у другого контекста такой поддержки нет, тогда мы отдадим поддержку первому, который поддерживается, и второй отложим на второй план. «Ау ямала бия аль-хуляфа аль-арба». Или если, допустим, по одному хадису поступали 4 праведных халифа, а по второму хадису никто из них не поступал. Тогда опять-таки отдается предпочтение первому. «Ау сахабиюн гайруху». Или по одному хадису поступал какой-то сподвижник, и это известно, а по другому хадису никто из сподвижников не поступал, или это неизвестно. Тогда опять отдается предпочтение тому хадису, по которому сподвижник поступал. «Ау юхталифу аль-арбауи фаякифу укаум ваярфау ахарун». Или, говорит, есть разногласия относительно передатчика. То есть, несколько учеников передают от передатчика хадис. Некоторые передают в форме марфу, некоторые передают в форме мауков. То есть, в форме от посланника Аллаха, а некоторые передают в форме лишь от сподвижника. А другой хадис, относительно него нет разногласий. Все передают его как слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда отдается предпочтение кому? Такому хадису, в котором нет разногласий. Марфу он или мауков. Значит, если два хадиса противоречат друг другу, один, допустим, точно марфу, а второе относительно него разногласие. Все-таки он марфу или он мауков? Слова пророка это или просто слова сподвижника? То отдается это предпочтение кому? Тому хадису, который однозначно марфу. Потому что здесь установлено, что это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, точно. А здесь есть сомнение, вообще это слова пророка или это вообще не слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Далее говорит, «Ау юхталяфу», где мы? «Ау юн кала анир рауи хилафаву, фататаарат риваяту». Или если один хадис, один сподвижник передает, но двумя разными образами. Один раз передает, говорит одно, второй раз этот же хадис передает, уже передает по-другому. А второй хадис, относительно него передатчик не сомневается, передает его всегда одним и тем же видом. Тогда отдается предпочтение вот этому второму хадису. Так как относительно первого хадиса сам же передатчик сомневается или передает его по-разному. Говорит, «Уайяб каль ахар салимен». Видишь, а второй является салим. То есть нет в нем таких противоречий. Говорит, «Ау якуну марфуан валь ахар мурсалан». Или один однозначно марфу, а второй мурсаль, то есть в нем есть инкита, в нем есть пропуск. Там, здесь мы говорим, отдается предпочтение марфу, если он достоверен. Естественно, что отдается ему предпочтение, так как мурсаль является каким? Мурсаль является вообще в своей основе недостоверным хадисом. Так, это что касается второстепенных факторов, по которым может быть отдано предпочтение чему? Одному контексту над вторым. Так, на этом мы закончили разбор тарджиха. Как отдается предпочтение одному контексту словесному над другим словесным контекстом. Далее говорит «Уамма фил маани», а что касается маани, то есть различных видов кияса, то как производится тарджих одних из них над другими. Говорит, فتراجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. То есть, допустим, есть сомнение. Вот эта причина этого постановления или другая причина этого постановления. Не можешь выбрать между двумя причинами. Говорится, отдается предпочтение той причине, которая что-то поддерживает. Как, допустим, какой-то другой хадис, какой-то довод из Корана, или какой-то хадис из Сунны, или слово сподвижника поддерживает эту причину, или хабар мурсаль, или хотя бы какой-то хадис мурсаль есть. В любом случае есть какая-то косвенная второстепенная поддержка этой причине. Отдаешь предпочтение ей, нежели причине второй. Говорит, аубикуни анакаля анхук мин асам. Или опять-таки, если есть противоречие между двумя причинами, то отдаешь предпочтение той причине, которая уводит нас с основы. Почему? Потому что у нее есть дополнительное знание, или есть какой-то дополнительный перевешивающий фактор. Видишь, وَرَجَّحَهَا قَوْمْ بِخِفَّ حُكْمِهَا وَآخَرُونْ بِثِقَلِهَا وَهُمَا ضَعِفًا. Говорит, есть еще другой путь. Перевесить один кияс над вторым киясом, или одну причину над второй причиной. Некоторые сказали, если этот кияс приводит нас к постановлению, или эта причина приводит нас к постановлению тяжелому, а другая причина приводит нас к постановлению легкому, то нужно отдать предпочтение той причине, которая приводит нас к постановлению тяжелому. А другие сказали, нет, наоборот, надо отдать предпочтение той причине, которая приводит к легкому. У обоих есть своя аргументация. Одни сказали, надо отдать предпочтение тяжелому. Почему? На всякий случай. Потому что тяжелее, более лучше снимает с тебя ответственность, чем что-то легкое. А другие сказали, нет, надо отдать легкому, потому что шариат легок и не нужно затруднять людям на ровном месте. Понятно или нет? Без конкретного довода. Говорит Уагума Дайфа, но обе эти аргументации являются слабыми. То есть по этому фактору не нужно судить и перевешивать одну причину над второй причиной. Потому что в шариате известны в многочисленном количестве случаев, когда шариат устанавливает что-то более тяжелое над чем-то более легким, а иногда дает предпочтение легкому над чем-то тяжелым. Понятно или нет? А раз присутствует и такое, и есть возможность и этого, то нельзя отдавать предпочтение просто на основании каких-то предположений. Но нужно стараться перевесить одну причину над второй по каким-то другим факторам, а не по этому фактору. Далее, говорит, فَإِنْكَانَتْ إِحْدَ الْعِلَّتَيْنِ حُكْمًا وَالْأُخْرَ وَصْفًا حِسِّيًا فَرُجِّحَ или فَرَجِّحَ الْقَاضِي أَسْلَانِيَ وَأَبُ الْخَطَّابِ الْأُولَى. Говорит, теперь другая ситуация. Если у нас есть две причины, и ты не знаешь, какую из этих двух причин выбрать, и не знаешь, из-за какой причины данное постановление у основы, из-за этой, из-за этой, из-за этой или из-за этой, то ведь если одна из причин является хукман, хуком, то есть имеется в виду вещь, которую нельзя потрогать, то есть, допустим, наджаса. Вещь наджис или не наджис не познается лишь чувствами. Есть вещи, которые являются наджис вместе с тем, что они выглядят чистыми. Есть вещи, которые выглядят нечистыми, но они не наджис. Допустим, навоз коровы или навоз лошади не является наджис. Вместе с тем, что чисто физически, по физическим свойствам похож на наджис. Так или нет? Есть вещи, допустим, смазка, которая выходит при возбуждении из полового органа мужчины или женщины. Тоже по физическим свойствам как будто бы является чем? Нечистотой. Но по более правильному мнению является чистой. То есть это называется как? Понятие хукмия. Лишь постановление. Но не хиссия. Не на органах чувств. То есть по органам чувств ты не можешь это определить, а лишь по постановлению. Или говорят, это мясо халяль, а это харам. Оба мяса одинаковые или нет в своей основе? Оба мяса одинаковые. То есть это халяль, допустим, а это харам. В каком смысле? Человек, допустим, зарезал корову, выбил ее кровь. И при этом сказал бисмилля. Мясо этой коровы халяль. Вторую корову этот же самый человек точно так же зарезал, выбил ее кровь, но бисмилля, бисмилля не сказал или забыл сказать. По более правильному мнению, в этом случае это мясо не халяль. Но оба мяса одинаковые физически или нет? Оба мяса физически одинаковые. Но его хуком постановление различается. Это халяль, а это харам. То есть, видишь, на органах чувств не определить одно от второго. Говорит, а вторая причина. У вас хисси. Такая причина, которую можно потрогать. Можно что сделать? Определить органами чувств. Увидеть глазами, услышать ушами, потрогать и тому подобное. Как, допустим, одно опьяняет, второе не опьяняет. Это можно убедиться на этом, на органах чувств или нет? Можно убедиться. То есть, ты видишь, один человек выпил один напиток, опьянел. Второй человек, или он же выпил второй напиток, не опьянел. То есть здесь понятие опьянения является каким? Хисси. Подвергается чувству. Так вот, или подвергается познанию чувствами. Так вот, говорит, здесь ученые разногласия. Если у нас две причины, и ты не знаешь, какую из них выбрать. Одна из них хукмия, то есть не строится на органах чувств. А вторая хиссия строится на органах чувств. Говорит, Кады Абу Яля выбрал ту причину, которую можно познать чувствами. А Абу-Хаттаб, наоборот, выбрал ту причину, Абу-Хаттаб Аль-Ханбали, которую нельзя познать чувствами. И более правильное мнение в этом вопросе, то что по этим факторам, опять-таки, не отдается предпочтение одной причине над другой причиной. Понятно или нет? Это более правильное мнение, иншаллах, в этом вопросе. Говорит далее. «Вабикасрати усулиха». Теперь опять, если у нас противоречие двух причин, и ты не знаешь, какую причину выбрать, то, говорит, выбирай ту, у которой больше основ. То есть имеется в виду причина, которая указана в шариате как причина относительно многих вопросов или многих основ. А вторая причина слабая. То есть она указана как причина лишь одной основы или двух основ. Тогда, говорит, выбирается та причина, у которой множество основ. Над той причиной, у которой основ мало. То же самое. Если у нас причины две, не можем выбрать одну из двух. Но одна из них муттарида и мунакиса, а вторая лишь муттарида. Что такое муттарида мунакиса? Есть в ней дауран, то есть и иттират, и инъикас. Иттират мы говорили, если причина есть, есть постановление. Инъикас это что такое? Если причины нет, нет постановления. Так вот перед нами причина, которую мы видим посредством работы над ней, что если она есть, есть постановление. Если ее нет, нет постановления. А другая причина нет. Другая причина не такая. Если она есть, постановление есть, но иногда уходит, а постановление остается. В этом случае, говорит, отдай предпочтение той причине, у которой присутствует и иттират, и инъикас. И то, над той причиной, у которой присутствует только иттират. Понятно или нет? Так, это тоже ясно. Далее. «Он мутаадди аль-касира, ликасрати фаидатиха». А также, если перед нами причина мутааддия, известно, что она способна переходить на другие предметы, и другая причина касира, не способная переходить на другие предметы. Говорит, отдай предпочтение той причине, которая способна переходить на другие предметы и является мутааддия. Потому что в ней, говорит, больше пользы. «Вамана минху коумун». А некоторые из ученых сказали, что по этому фактору тоже не судится. Тоже не судится. И на самом деле здесь вопрос уже не в причинах, а вопрос вообще в разрешенности каяса или нет. Потому что «Илля касира» – это такая причина, которая присутствует только в одной основе, а относительно других основах каяс проводить не разрешается. Поэтому здесь вопрос немного другой. Здесь уже вопрос не предпочтения одной причины над другой, но вопрос вообще, разрешен каяс в этом случае или не разрешен. Так, здесь в данном случае необходимо что сделать? Приостановиться. И не совершать каяс, если у тебя есть сомнения о том, что он позволителен или нет. Далее говорит. Валисбат аляннафи. А также если у нас две причины, между которыми мы не можем выбрать. Но одна причина является существующей, утвержденной, а другая причина является отрицаемой или вообще несуществующей. Тогда говорит, отдай предпочтение той, которая существует, между той или над той, которая отсутствует или отрицается. Это тоже мы изучали на прошлых уроках, что некоторые причины бывают музбата, то есть утверждаемые, а некоторые причины бывают просто манфия, отрицаемые. Как, допустим, если Всевышний Аллах говорит, не ешь мясо животного, над которым не произнесено имя Аллаха. Вот это вот причина запрета есть. Причина запрета кушать. Это причина какая? Присутствующая или отсутствующая? Отсутствующая. То есть не произнесено имя Аллаха, это отрицание. Это не что-то присутствующее, но что-то отсутствующее. А есть причина присутствующая. Не пей это спиртное, потому что оно опьяняет. Вот опьянение тоже, способность опьянить, вещь присутствующая. Так вот, говорит, если между нами или у нас две причины, между которыми мы не можем выбрать, но одна причина существенная, а вторая причина лишь отрицаемая, то, говорит, отдай предпочтение существенной. Потому что, говорит, существующее более предпочтительнее, нежели что-то отсутствующее. Далее говорит, «Вальмуттафак аля аслихи аля мухталяф фихи». А также, если у нас две причины, так что относительно одной причины, ее основа установлена в Коране и в Сунне, как постановление четкое, так, а у второй основа непонятная, размытая, на нее нет конкретных доводов, то говорит, отдай предпочтение той причине, основа которой четко установлена, над той, основа которой не установлена четко. Далее говорит, «Вабикуватель асл, фима ла яхтамилю насх, аля мухтамилихи». Говорит, а также по силе основе. То есть, если перед нами две основы, мы не знаем, какую из них выбрать, то, говорит, выбери ту, относительно которой нет предположения, что она может быть аннулирована. А ту, относительно которой есть сомнение, есть предположение, что, возможно, она аннулирована, оставь ее. Далее говорит, «Вабикуни раддау шаря илей». А также, говорит, если перед нами две причины, относительно одной известно, что шариат поступал и действовал, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, действовал относительно одной причины, а относительно второй неизвестно такого. То есть, допустим, если у нас хадж, разбирается вопрос, можно ли совершать хадж за человека после его смерти. Некоторые сказали, да, потому что хадж подобен долгу. Можно ли возместить долг за человека после его смерти? Можно. Если человек мог совершить хадж, или, допустим, не смог совершить хадж, можно ли за него хадж совершить? Говорят, можно, потому что это долг Аллаху. Это хадж больше похож на долг. Другие сказали, нет, хадж нельзя совершать за мертвого, потому что хадж похож на намаз. Намаз можно за другого человека совершать или нет? Сказать, вот я здесь 10 ракаатов сейчас совершу, это за моего папу. Нет, нельзя так делать, потому что в намазе не принимается нияба, то есть заместительство. Сказали, хадж похож на намаз, поэтому хадж за другого человека совершать нельзя. Здесь мы смотрим на две причины, на две вещи, на намаз и на долг. Какой причине склонился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? К причине долга. Сказал, соверши хадж за твоего родителя, потому что это долг Аллаху. Если бы ты должен был, или если бы твой родитель кому-то был должен, ты бы за него долг возместил? Сказал, да. Сказал то же самое, хадж, потому что это долг Аллаху. Понятно или нет? Видишь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал? Как бы склонился к одной причине, а ко второй причине не склонился. Поэтому первой причине отдается предпочтение перед второй причиной. Вальмуассир аляль муляим, вальмуляим аляль гариб. Что такое муассир, что такое муляим, что такое гариб, у нас приходило ранее по книге. И на самом деле мы не углублялись в разъяснение этих трех понятий, потому что в них есть определенная сложность, то есть глубокая сложность, поэтому мы оставили их разъяснение на следующую книгу. Когда будем изучать следующую книгу, а это будет либо Музаккир аш-Шанкити, либо Алюма аш-Ширази, в ней мы будем рассматривать эти вопросы более подробно. Но суть то, что причина муассира сильнее, чем муляема, а муляема сильнее, чем гариба. Поэтому, соответственно, им отдается предпочтение перед более слабой. Валь мунасиба аля аш-шабахия. И говорит, причине, которая мунасиба, то есть мудрость, которая выявлена явно, отдается ей предпочтение перед причиной, которой мудрость не выявлена явно. Более того, есть сомнения. Эта причина похожа на ту причину или все-таки на эту причину? То есть, как мы разбирали, относительно, допустим, той же мази, той же смазки, которая приходит при возбуждении или выходит во время возбуждения. То есть некоторые сказали, что она наджис, потому что больше похожа на вади или на мочу. А некоторые сказали, что она не наджис, так как больше похожа на семя, на сперму. Так здесь мы говорим, причины являются сомнительной и устанавливаются лишь на основании шаба, относительно того, на кого она больше похожа. Как мы говорили, эта причина является либо слабой, либо совсем непринимаемой в довод. Потому что внешняя схожесть двух предметов не говорит о том, что они в действительности схожи в смыслах и постановлениях. Поэтому здесь остается предпочтение той причине, мунасиба, то есть соответствие которой или мудрость которой выявлена явно. Понятно, явно, ей отдается предпочтение, так как причина шабахия является слабой, либо вообще непринимаемой как довод. Так, это что касается вопросов тарджиха. Мы их разобрали биизниля, и со следующего урока приступим к следующей большой главе, к последней главе нашей книги, которая называется «Иштихад и таклид». Вопросы иштихада и вопросы слепого следования, то есть таклида. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.